ушел, а вы остались сидеть на скамейке, рассказывал Даниэль. Я направился к поезду и никак не мог вспомнить, в каком вагоне мы ехали. Но в конце концов отыскал его. В коридоре я услышал чьи-то голоса. Разговаривали в нашем купе. Я решил подождать соседним. Говорили мужчины. В основном один из них. Он что-то приказывал. Второй человек мне показался больным. У него был какой-то странный кашель. И только потом, когда я думал обо всем этом в такси, мне показалось, что я уже слышал этот кашель. Но тогда я не обратил на это особого внимания. А затем они удалились. Я дал им время выйти из вагона. Потом зашел в наше купе, чтобы взять свой чемодан. На нижней полке, слева, на спине, скорчившись, лежала пассажирка с черными волосами. Я никогда не видел покойников. Но вы можете мне поверить, она была мертва. Я схватил свой чемодан и поспешил уйти, прикрыв дверь. Не думаю, что кто-нибудь увидел, как я выходил из вагона. В поезде больше никого не было. Я вернулся к вам.
Бэмби пыталась его успокоить, поскольку он был очень встревожен, а также весьма смешон в ее махровом халате. Она невольно стала обращаться к нему на «ты». «Когда ты услышал этого простуженного, он тебе кого-то напомнил? Кого именно?»
«Одного типа вчера вечером, когда мы отъехали от Марселя. Я сидел на откидном стуле около туалета, а он стоял в соседнем вагоне, у самых дверей, и я его видел. Я бы его и сейчас узнал. Худой, болезненный и все время кашлял».
Бэмби, с одной стороны, хотелось сразу же пойти в полицию и рассказать обо всем, а с другой стороны, она не хотела этого делать, потому что Даниэль ведь убежал из дома, и у него могли быть неприятности.
«Я все-таки хочу взглянуть. У меня возникла одна мысль»,
— сказал он позже, когда они бродили по городу, и бросил ее прямо на тротуаре бульвара Сен-Жермен. А ей ничего не оставалось, как вернуться домой. Около 6 часов вечера к ней зашла Сандрина. Они немного подождали Даниэля, болтая о том о сём, но в конце концов им надоело ждать, и они оставили ему на двери записку, а сами отправились вместе к Сандрине. Даниэль появился только около 10 часов, когда они закончили ужинать. Вид у него был совершенно отсутствующий. Войдя в комнату, он поцеловал их обеих в щеку, как это делают хорошо воспитанные дети, когда приходят в гости.
Позже, в темноте, когда она уже улеглась, он сказал, что ужасно не то, что произошло с ним, а то, что произошло в поезде. И показал ей газету «Франсуар».
Она снова зажгла свет и прочла, что там напечатано.
«Они вас найдут».
«Каким образом? Ведь людей с моей фамилией Бомба великое множество».
«Все гораздо хуже, чем вы думаете. Он сказал, что когда расстался с ней после обеда, то думал, что полицейский еще в купе арестовал убийцу. А теперь он видит, что все это не так».
«Так кто же этот убийца?»
«Тот, больной. Мне так показалось, когда я стал обо всем этом думать. Я просто был в этом уверен. Как и в том, что уже после, не знаю откуда и почему, появился полицейский и арестовал того прямо в купе. А теперь я уже ничего не понимаю».
«Какая-то глупость».
Они проговорили добрый час. И он рассказал, что сегодня почти весь день следил за Кабуром. Он помнил, что у того была ссора с убитой в поезде. И решил, что это может быть зацепкой.
А на следующий день этот маленький детектив в мятом твидовом костюме и ее потащил за собой. И они целый день следили за двумя полицейскими, за брюнетом и белокурым инспектором.
Когда они прятались на лестнице в доме на улице Дюпюре, тесно прижавшись друг к другу, боясь пошевелиться, даже глубоко вздохнуть, чтобы не выдать своего присутствия, губы Даниэля оказались так близко,
что в конце концов Бэмби ни о чем другом больше и думать не могла. В своей жизни она целовалась только с двумя мальчишками. С кузеном, когда ей было 13 лет, из любопытства, чтобы узнать, как это делается. И с товарищем полицею во время танцев на вечеринке у подруги, потому что была немного пьяна, а он очень настойчив.
Мысли же Даниэля который стоял, прижавшись к ней, так что его рука лежала у нее за спиной, были заняты совсем другим.
Именно тогда он порвал ей вторую пару чулок.
«Мне очень жаль, что я порвал вам чулки», — сказал он поздно вечером, когда они поднялись наверх в свою комнату на улице Бак.
Он долго молча сидел перед ней в плаще на кровати, а потом она как бы вступила в сделку сама с собой и сказала себе: «Если я завтра окажусь в тюрьме, если завтра он окажется в тюрьме, у мамы будет еще больше причин упасть в обморок. Сейчас я его поцелую, и будь что будет». Она наклонилась к нему, босая, в своем черном платье, и поцеловала в губы, очень нежно, думая про себя: «И будь что будет, будь что будет». А сегодня он уехал, думала Бэмби, поднимаясь по лестнице к себе домой после долгой, одинокой прогулки по городу. Позвонил ей прямо в контору, сказал, что должен уехать, что он объяснит все своему отцу, что у них не будет неприятностей с полицией. Потом сказал, что любит ее. Она сорвалась с места и, не произнеся ни слова, под изумленными взглядами коллег ринулась на вокзал. И успела. Она увидела его за 5 минут до отхода поезда.
«Мне кажется, я все понял», — сказал Даниэль.
«Что понял?»
«Все это. Они, возможно, убьют еще кого-нибудь. Мне кажется, я понял».
«Кого? Кого убьют?»
«Не знаю. Мне нужно вернуться домой, поговорить с папой. Он привык иметь дело с такими вещами. У нас часто обедают префекты. Неприятностей у нас не будет».
Он поцеловал ее так же нежно, как ночью. Когда поезд уже тронулся, она только и могла крикнуть вдогонку: «Даниэль!»
«Я оставил записку дома. Там все правда».
И вот теперь Бэмби почти добралась до своей комнатки на улице Бак. Что же он понял? О чем он не успел сказать мне на перроне? Думала она. «Сейчас я лягу в постель, а записку, которую он мне оставил, прочту завтра утром. Я не хочу читать ее сейчас. Нет, я все же ее прочту». Она увидела полоску света под своей дверью. Решила было, что ошиблась. Но нет, это точно ее дверь. «Неужели? Мой любимый, мой Даниэль. Наверное, он решил вернуться, пересел на другой поезд. И вот он здесь». Она с силой толкнула дверь и сразу вошла. Сандрина лежала, привалившись к кровати. Ноги ее казались какими-то тряпичными, а все тело словно бы набито отрубями. Падая, она потащила за собой табурет, и рука ее еще в отчаянии цеплялась за красный репс покрывала, такого же красного цвета, как то страшное пятно, в которое превратилось ее лицо. От выстрела в комнате еще стоял едкий запах. Часа через 2 или 3, она сама не знает, Бэмби стояла в незнакомом гостиничном номере, прижавшись лбом к оконному стеклу. В правой руке она все еще держала записку Даниэля, неразборчивая «Я люблю тебя» и «только». Она цеплялась за это «Я люблю тебя» и «только», чтобы не думать о том чудовищном, во что превратилось лицо Сандрины. Эвелина Городи, 27 лет, красивая, стройная, с длинными черными волосами, рост 1,60 м. Особые приметы – скрытная, лживая, упрямая, вызывающая раздражение, полными ужаса голубыми глазами, смотрела на розовый листок бумаги, который протягивал ей сержант Мале. Недавно в полицию сообщили об убийстве девушки в комнате на улице Бак. Беглый осмотр места происшествия, и все стало ясно. Убитая та самая мадемуазель Бомба, которую искали, да так и не нашли. Жоржетта Тома, Кабур, Ривалани, Ильяна Дорес и теперь вот эта девушка из Авиньона. Все жертвы неизвестного убийцы.
Уже 5 человек. Вам этого мало? Спросил сержант Мале.
Вы с ума сошли? Вы просто отвратительный субъект.
Вы все время лжете.
Я не лгу.
Вам очень хочется оказаться 6-й?
Что вам от меня надо? Я ничего не знаю.
Послушайте, в купе было 6 человек. Остались одна вы. Остальные тоже ничего не знали. Им всем всадили пулю в голову, потому что они ничего не знали. Но убийцы, видимо, считают, что на самом деле они что-то знали или видели. Тогда скажите нам, чего именно вы не знали? Она упрямо покачала головой. «Какие новости?» – спросил шеф полиции Таркин.
Граци с блокнотом в руках опустился в стоявшее перед столом кресло и положил ногу на ногу. Во-первых, контора Прожин, где работал Кабур. В субботу во второй половине дня кто-то позвонил и спросил адрес Кабура. Мужской голос. Сказал, что он их старый клиент и готовит для своей фирмы список подарков к Рождеству. Может быть, это и так. А может быть, таким образом этому подонку удалось отыскать беднягу. Граци поставил галочку в своем блокноте. И еще, Ильяна Дорес. Во время обыска у нее обнаружили банковские извещения, но не нашли чековой книжки.
Ну и что? У нее, наверное, кончилась книжка, и она не успела выписать новую. Что здесь такого?
Вот что не дает мне покоя. Кажется, я где-то видел эту книжку.
Где же это?
У нее дома, когда подобрал ее сумочку в лифте. Я, должно быть, положил ее куда-нибудь в спальне.
Ну и ну. Пожалуй, это в первый раз отдел криминалистики что-то теряет. Где у них только была голова. Во всяком случае, достаточно позвонить в банк.
Уже позвонили. Габар говорит, что у нее на счету 200 или 300 тысяч франков, и все вроде бы в порядке.
Тогда не морочь мне больше голову своими историями, отмахнулся Таркин. Как бы там ни было, мы его наверняка поймаем.
За 45 минут до этого разговора ровно в 10 часов позвонили из Марселя. Рожет Трамани, тот самый официант, который продал Жоржетте Тома выигрышный лотерейный билет, из-за которого, предположительно, ее и убили, в Приморских Альпах не найден. Несмотря на то, что говорилось, что он собирается туда поехать. Приметы Трамани были сообщены в главное управление. Рост средний, худощавый, вид болезненный. 37 лет, волосы густые, шатен. По мнению шефа полиции, именно этот человек получил 700 тысяч франков. Весь выигрыш в лотерею. Мы попросили мать малышки Бомба, она живет в Авиньоне, приехать опознать свою дочь, сказал Граци. В конторе, где девушка только вчера начала работать, никто не захотел брать это на себя. Они ее почти не знали. Впрочем, этот негодяй так с ней разделался, что ее родная мать не опознает.
Продолжай, Граци.
Она выбежала из конторы около 4 часов, как сумасшедшая. Никто не знает, почему. Тут действительно не повезло, полная неизвестность. У девчушки нет ни друзей, ни знакомых, ничего, что связывало бы ее с Парижем. Никаких при ней документов, как и у Кабура. Только фотографии в ее комнате.
А нашли ее в 10 вечера. Габер напал, в конце концов, на ее след благодаря одному таксисту за четверть часа до этого. Ее убили в 9:15. Еще бы часок, и она бы осталась жива.
Таксист запомнил ее пальто. Похоже, она была очень хорошенькой. Он довез ее до улицы Бак. С ней был еще один парень. О нем мы пока ничего не знаем.
В 11:20 контролеры, проверявшие билеты в Факейце, сообщили, что хорошо помнят человека, имевшего приметы официанта Рожет Романи. Они видели его в коридоре поезда. Худой, болезненный, все время кашлял.
А в 11:46, зажав пальто из верблюжьей шерсти под мышкой, чуть застенчиво, как и всегда, в комнату вошел сержант Парди. Его смуглое лицо было бесстрастным. Было 11 часов 46 минут.
Я нашел его, сказал он.
Трамани?
Да, его.
Где?
В сене. Его выловили вчера днем.
И буквально через 2 минуты другой сержант принес еще одну сногсшибательную весть.
Она раскололась, сказал он. Городи, Эвелина Городи. Та самая, кого мы считали единственной оставшейся в живых из пассажиров того купе. А на самом деле ее не было в поезде.
Что?
Не было. Билет-то она взяла, но не воспользовалась им. Ее муж в пятницу вкалывал, а в полдень из Марселя отходил еще один поезд. И вот вместо того, чтобы уехать вечерним поездом, она села в этот дневной. В Париже она встретилась с одним типом, своим дружком. Она провела с ним ночь в гостинице на улице Гей-Люсака. Он там живет. В субботу утром он отвез ее на вокзал. Она купила перронный билет и вышла вместе с пассажирами, приехавшими из Марселя, свеженькая, как огурчик, и расцеловалась со свекровью, ожидавшей ее на вокзале. Сделала вид, что только что приехала.
А в это время стоявший на пороге полицейский упорно пытался привлечь к себе внимание Грация.
«Месье Грациано», — сказал наконец полицейский, «в приемной находится молодая особа. Ее фамилия Бомба. Она хочет поговорить лично с вами и ни с кем другим».
Грация машинально отстранил Габера, дернувшего его за рукав. Что это с Габером? Голова шла кругом. Он ничего не понимал, но ответил почти машинально. «Хорошо, хорошо, я иду. Я сейчас приму ее».